Отца и Сына и Святого Духа. Вот, братья и сестры, слушали мы в Евангелии так называемую первосвященническую молитву Христа Спасителя. Перед восхождением на Голгофу, перед своими страданиями, Христос Спаситель наш созвал своих учеников на Тайную Вечерю. Тайная, потому что миру не оглашалось. А Вечерей называлось, это перед Пасхой Иудейской. Там собирались, молились. Вот, евреи. И по этому обычаю Спаситель то же самое. Именно встречи Пасху они должны именно на вечер. Так вот, Спаситель собрал учеников, и после того, как вечерю это совершили, он произвел причастие своим ученикам, и они пошли в сад Гефсиманский, где обычно всегда любил молиться Христос Спаситель. И туда, когда по дороге, он обращался, и еще на Тайной Вечере обращался к своим ученикам, но сначала молился Богу Отцу, будучи сам Бог Сын. Для нас это непостижимо. Неделимый Бог, Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Как именно молился Спаситель, молился к Богу Отцу. Вот для нас мы составны по образу Святой Троицы, дух, душа и тело. Но мы к своему духу не молимся. Однако, понимаете ли, Христос молится к Богу Отцу. Но молится Он не просто как Сын Божий, а как Бога-человек. Потому что Он восприял плоть человеческую. И таким образом Он, будучи одновременно и Сыном Человеческим, и Сыном Божиим, Он молит Бога и говорит: «Прославь Меня славой, какую Я имел у Тебя до творения мира». То есть Он вечно в этой славе пребывал. Но нам не понять, что это такое слава Божия. Моисею только след славы своей показал Бог. И у него светилось лицо так, что ему приходилось закрывать ее фатой, чтобы не ослепить своих соплеменников. Так вот, Спаситель молится к Богу Отцу о том, чтобы Он прославил Его и чтобы Он сохранил Его учеников и всех последователей. Но Он говорит, что не о всех молю Я, не о мире молю. Они из мира взяты и пребывают в миру, но они не от мира сего. И вот это для нас тоже не очень понятно, как это от мира и не от мира. Апостол Иоанн говорит, что кто любит мир, тот враг Божий. В мире этом похоть очес, гордость житейская. Вот и все. И в этом мире, этот мир, о нем не молится Христос Спаситель. Не о всем мире Я молюсь, а о тех, кого Ты Мне дал. И действительно, но как отличить? Фактически отличаются люди. И отличаются даже внешне. Вот идет какой-то преступник, уголовник, из тюрьмы пришедший. Убийца. У него лицо уже какое-то ненормально злое. Другой вопрос, когда, понимаете ли, истинный настоящий христианин, у него, если уж не светится лицо, то оно добротой пышет, потому что он работает над собой. И это все отображается во мне. Вот я часто, когда приходит из Московской патриархии, их сразу я узнаю, внешне или духом чувствую, не знаю. Но я уже сразу вижу, это не из наших людей. А потом открывается, обязательно у них что-то такое дерганное внутри. Они не настоящими людьми, как бы внутренние, и не являются. И вот этот мир, мир отличается всем от Царства Божия. Мы живем в мире, но обычаи этого мира, мы ими гнушаемся, потому что действительно там похоть очес и гордость житейская. Гордость управляет фактически этим миром. Как управляет? Эта гордость для нас она там непонятна, потому как каждый сделал бы преступный поступок, но одумывается, хорошо, а что скажут люди? Вот это скажут люди, уже гордость житейская. Не говорит он, что скажет Бог, не говорит о том, что я буду иметь за это в Царстве Божьем. Или недопущенный буду от Царства Божия, а говорит о том, что люди скажут. Моды. Вы видите моды. Хорошо. Брюки пошли моды. Начали все одеваться в брюки мужские. А ведь у нас закон Моисеев гласил, что тот, кто, понимаете ли, женщина одевает мужскую одежду, да проклято, или мужчина женскую одежду. Вот тебе раз. Или наоборот, соблазнительные одежды, юбка чуть ли не выше пупка, подол. Это тоже уже не является к Царству Божию, не относится. Вот. Поэтому вот эти все, как в чем ходить в храм, уже это говорит о том, что Царство Божие имеет свои обычаи, свои традиции и моды. Вот. А мир этот, он отличается всем от нас. Там действительно, кто теперь является Божьими. Если, понимаете ли, мы возьмем этот мир неверующий, то там что? Когда Иоанн Карамазов, это по Достоевскому, братья Карамазовы, Иоанну Карамазову говорит, Алеша, монашек, брат, почему ты не хочешь веровать в Бога? Иоанн ответил, потому что без Бога все возможно, то есть все позволено. И вот эта вот свобода, за какую боролись в 17-м году, произвели революцию. Свобода. И эти были революции раньше, парижская, была первая французская революция. Потом 1905-го провозглашалась свобода. От чего свобода? От закона Божия. От воли Божьей. Бесы всего более боятся. Боятся именно Бога, потому что им нужна свобода. А у Бога есть какие-то законы, порядки, какие нужно соблюдать. Нормы нравственности, заповеди. Так все бесы, как Нил Мертачивый говорит, все бесы и дьявол утверждают, что Бог сам виноват, прогнал нас, мы не заслуживали. Потому что заповеди Божьи неисполнимы. Это дословно. Как это неисполнимо, заповеди Божьи? Да потому что они не Божьи уже были. Им противно было исполнение воли Божьей. Ангелы все, для них нарушить волю Божию, это уже ужасно. Или чуть-чуть быть отстраненным от Бога. Даже для верующих, настоящих людей Бога оставленность. Ужаснее ничего не может быть. Но для бесов и для мира этого Бог страшен. Бесы хотели бы исчезнуть, лишь бы только не быть в ведении Божьем. Но они не могут, однажды получив бытие, они не могут его оставить. И поэтому они страдают, мучаются. Они под страхом постоянно. Они вынуждены исполнять волю Божью. Если только они отступят, они всегда выпрашивают у Бога что-то сделать. А если они сделают невыпрошенное, то их, конечно, Господь наказывает и сейчас. Эти наказания некоторые видели. Вот, в частности, Андрей Юродивый Константинопольский, когда он молился в храме, и вдруг ночью храм наполнился бесами. И они кричать стали и даже нападать на Андрея. Но тут вдруг является переполох среди них. Что такое? И начинают переговариваться. О, Иван пришел, будет бить много. Так вот, и является муж светоносный и с ангелами. И говорит, закрыть двери и по одному выпускать. И когда они выходят по одному, их в дверях избивают. Вот и наказание. А потом он сказал Андрею, что я буду твой защитник. Я именно апостол Иоанн Богослов. Вот. Так вот, таким образом, бесы всегда под страхом. Под страхом от Бога и под страхом от своего начальника, сатаны. Он жестоко избивает их, если они вдруг не выполнили его, понимаете ли, план, соцобязательства. Точно так и в миру. Эти были жесточайшие советские порядки, законы. Все жили под страхом. Если вдруг, понимаете ли, кто-то там слово сказал против слова Сталина, все, ему уже век свободы не видать. И таким образом этот мир является так или иначе бесовский. Но Господь из этого мира пришел спасти, кого возможно. Но кого? Кого возможно? Спаситель сказал, без воли Отца моего никто ко мне не приходит. Следовательно, всеведением Божиим сам Бог видит, человек на что способен. Если его сердце, его воля расположены к добру, то значит в таком случае Господь его призывает. И тогда он становится чадом Божиим. Основные грехи, какие отстраняют от Бога всех людей, это самолюбие. И из самолюбия же рождается уже злоба, гордость, лукавство. Все эти грехи уже рождаются из самолюбия. Поэтому нам надо учиться любить ближних, любить Бога, но и забывая о себе, отметая самолюбие, тогда Бог призовет. И мало того, что призовет, так он еще просит Спаситель, что сохрани их. Ну как, от чего сохранить? Когда Христа схватили, повели на суд к первосвященнику, к Каиафе и Анне, то что тогда? Все его ученики покинули. Но Господь их сохранил, потому что они его ученики, и по просьбе его. Дьявол же, как он, Спаситель, сказал Петру, говорит, Сима, дьявол просил меня сеять вас, как пшеницу. То есть одно зерно от другого, чтобы было на расстоянии. Но я упросил Отца моего, и ты, когда обратившись уже заранее, Бог ему предсказал, что он отступит. Обратившись, собери братью свою. Вот это вот, чтобы едины были. И Спаситель тогда молит. О чем он молит? О единстве. Отче, да будут они едины, как мы едины. В подражании Богу, Святой Троице, настолько они соединены нераздельно. Ибо в подражании этого Церковь Христова, все последователи Христовы должны действительно стремиться к единству, а не к тому, чтобы на разъединение. Вот у нас эти расколы. Боремся, чтобы не произошел раскол. Но бесполезно. Когда отступают от истины, от верности Церкви, и начинается этот раскол, остановить их невозможно, потому что выбор един. Или вы покаетесь, будете в истине, или вы не наши. И тогда они отметаются. Вот так создаются расколы. Потому что они не хотят одуматься и вернуться к верности Богу, Церкви Его. Вот таким образом единство нарушается. Но нам надо помнить, что единство в чем наше может быть? В верности Богу и Церкви. Те, какие помолились здесь, а потом пошли в Московскую Патриархию, они уже все. Они нарушили однажды единство, верность Церкви и Богу. Возврата, можно сказать, уже и не бывает. Это был у меня случай, когда одну женщину, бесноватую, я вздумал повычитывать, помолиться. Ну, дважды, два дня помолился о ней, но с нее слово взял, что ни в коем случае не ходить к этим лекарям, колдуньям, колдунам. Она уже их всех обошла раньше. Она дала слово, ну да, я не буду. Но как-то уклончиво. И что же, когда почувствовала все исцеленное, она на радостях побежала ту колдуну, некий тут Петр Федорович. Побежала к нему, а он там сеанс производил колдовской, со свечками поставил их. «О, Татьяна, остановись и ты, а я теперь у батюшки лечусь». «Ну вот и хорошо, и кашу маслом не испортишь. Становись и ты, у меня я полечу». И она взяла свечку и встала. Невыносимо тошно стало. А еле доползла до дома, потом сколько уже молился над ней, бесполезно. Она надсмеялась над Духом Святым. Поэтому неверность все со времен дьявола, с его отпадения, с этого момента все проверяются на верность Богу и Его Царству, нам, Церкви. Вот это вот верность. Проявил ты неверность, побежал к колдунам ли, или в Московскую Патриархию, или помолился с сектантами, у нас множество правил святых соборов, апостольские правила. Тот, кто помолился с еретиками, он уже отлучается от Церкви, то есть от благодати Святого Духа. Вот это надо помнить. Вот об этом единстве-то мы как раз сегодня слышали в Евангелии. Да будет так. Аминь.